Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Это программа в рамках «Светлого вечера» из цикла, такого подцикла бесед под названием «Вера и дело», где мы стараемся посмотреть с христианской точки зрения на социально-экономические отношения не как на цифры и прибыли, а как на именно отношения людей между собой в обществе. И у нас сегодня в гостях Анастасия Приказчикова, генеральный директор фонда «Подарок ангелу», и Андрей Грязнов, помощник фонда «Подарок ангелу», ресторатор и телеведущий. Мы начали уже говорить про фонд, про его работу, и мне кажется, сейчас подходим к очень важной теме, в принципе, смысла взаимодействия сектора НКО и сектора бизнеса. Вот мы эту тему регулярно поднимаем, она очень важна, и я каждый раз спрашиваю гостей, и каждый раз получаю разные ответы, но они как-то вот в едином, наверное, в главном они едины. Андрей, ну вот кто такой предприниматель, бизнесмен? Вот кто это? Потому что есть стереотип о том, что человек, который зарабатывает деньги, вот в первую очередь, он предпринимает что-то, чтобы заработать деньги. Я помню, у меня был одноклассник, который учился в ВУЗе на экономическом факультете, я однажды открыл его конспект по экономике или по бизнесу, и там вот первая строчка конспекта была такая: «Бизнес – это процесс получения денег с помощью денег». И я вот человек из гуманитарного факультета абсолютно запомнил, что же такое бизнес. А сейчас общаюсь с людьми, понимаю, что, в общем, не все так просто. Кто такой бизнесмен?
Ну, наверное, для каждого человека понятие бизнесмена, оно все-таки разное. Вот для меня, наверное, бизнес – это ответственность. Потому что в какой-то момент, вот, например, когда наступил тот же самый там кризис, в одном из наших ресторанов, ресторан ушел в ноль. Но там очень большая площадь, и количество сотрудников 80 человек работает. И в какой-то момент мы, там, владельцы бизнеса, мы перестали зарабатывать вообще. И встали перед выбором закрыть ресторан, и эти 80 человек окажутся на улице, или взять паузу в отношении себя, пускай мы там год продержимся в нуле, там в легком минусе, но сохраним рабочие места и, соответственно, дадим людям возможность кормить свои семьи. И вот мы собрались, приняли решение, решили, пускай будет в нуле, но все будут работать, как говорится. Кризисы, как и империи, имеют свойство заканчиваться и рушиться, поэтому все верю в светлое будущее, что когда-нибудь опять все станет на пути. Поэтому для меня, наверное, бизнес – это ответственность. То есть мы, вот у меня сегодня, грубо говоря, там даже через два дня открытие нового ресторана, я сегодня уехал с стройки ресторана в 4 утра. Всю ночь мы с подрядчиками расставляли мебель, смотрели, что, куда, как. И прекрасно мы понимали о том, что если мы это не сделает никто, и мы не откроемся. Так вот, бизнесмен, он должен видеть не только узко, но и мы должны понимать, что у нас творится, грубо говоря, на... Там... Это, знаете, как... Мне кажется, бизнесмен — это человек, специалист широкого профиля, потому что мы понимаем и в бухгалтерии, и в пиаре, и в персонале, и вот так как я занимаюсь ресторанным бизнесом, я прекрасно разбираюсь в себестоимости, в качестве продуктов, как это, они должны выглядеть на тарелке, потому что мы это утверждаем, выкладку. То есть мы должны разбираться во всем. И вот совместив все эти винтики воедино, получается вот тот бизнес, которым, например, занимаюсь я.
Вы привели такой пример очень мощный, очень такой цепляющий, когда руководители бизнеса решили, что вот мы сейчас про себя забудем на какое-то время, чтобы наши сотрудники могли дальше работать. Я предполагаю, что человеку, в принципе, как таковому, чтобы такой выбор совершить не в пользу себя, а в пользу другого, нужны какие-то внутренние основания, не знаю, мировоззренческие, духовные, какие-то внутренние основания, на которых такое решение можно построить, которые дали бы чувство, что так нужно, так правильно, я иначе не могу поступить. Что это за основание для вас?
Ну, мне кажется, это просто понимание того, что все эти люди на нас работали долгие годы, и те деньги, которые мы, скажем так, заработали, мы заработали благодаря им. Потому что та команда, которая была сформирована в ресторане, она... В ресторанах очень большая текучка. И когда костяк формируется, в какой-то момент многих людей ты начинаешь ценить. Ну, потому что они с тобой прошли уже все. И они... Ты знаешь, как они работают, и ты знаешь, что от них можно получить. И ты как раз знаешь об их семьях, обо всем. И те, скажем так, деньги, которые мы заработали, мы все равно заработали благодаря этим людям.
Анастасия, смотрите, вот вы заговорили про такую важную тему, как то, что благотворительность в нашей стране, в частности, должна была бы быть не просто таким серией единоразовых усилий, всем миром навалимся, соберем деньги на лечение человека, а некой постоянной, регулярной работой, в которой фонды привлекают бизнес для помощи людям. Это, мне кажется, такая большая дискутируемая тема вообще вот в сообществе некоммерческих организаций. И здесь всегда есть две позиции. С одной стороны, действительно правильно, да, что так работают процессы вот на регулярной основе. С другой стороны, из этого кто-то скажет, уходит так какая-то человеческая составляющая, теплота, такая вот какая-то идея служения немножко, может быть, выхолащивается, кто-то скажет. И немножко благотворительность становится, собственно, бизнесом. Таким вот холодным, спокойным, размеренным делом. Вот есть такие вот две позиции. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что благотворительность может быть только тем самым делом. Вот, потому что если мы говорим о системности и о том, чтобы гораздо больше детей получали помощь, она была прозрачная. И, ну, по сути, фонд — это посредник, да, и для того, чтобы избежать всех вот этих вот эмоциональных, там, не совсем, ну, очень много мошенничества, давайте честно скажем, да, то есть его очень много. И для этого, для того, чтобы в том числе, для того, чтобы люди знали. Просто у нас немножко стерто вот это понимание, да, о том, для чего создаются фонды, да, многие люди фонды не воспринимают, потому что, ну, скажем так, уже
обжигались,
да, на этой всей истории. Поэтому фонды существуют для того, чтобы в том числе показать, что, ребят, вот у нас есть дети, мы не мошенники, вы получите по договору пожертвования отчет, да, где вы увидите, что вы помогли вот этому конкретному ребенку со всеми договорами, которые, по которым он прошел реабилитацию и так далее. Вот, просто другое дело, что, ну, так работают многие фонды, да, но есть фонды, которые, ну, вот когда у нас только развивалась благотворительность, которые, в общем-то, работали, ну, по другим каким-то там идеологическим пониманиям и руководствовались другими делами. Ну вот, люди обожглись, люди начали бояться этого всего, да, поэтому фонд — это абсолютно точно может быть только, ну, системный какой-то правильным, системным делом, да, то есть я не знаю, я бы, может быть, не назвала бы это бизнесом, да, потому что у нас все-таки, ну, другая цель, да, не заработать денег, а как бы, ну, помочь людям, ну, вот, но реально это абсолютная история системности, и это в помощь тем самым людям, которые, ну, сейчас те фонды, которые появляются, у которых уже более-менее сформировано понимание того, как мы можем показать, ну, непосредственно прозрачность и так далее, это в помощь тем самым людям, которые обожглись уже как-то, ну, на теме благотворительности. Вот и все.
Вы произнесли ключевое слово, мне кажется, цель. Цели бизнеса и цель работы благотворительного фонда. Вот один мой знакомый однажды сформулировал, и мне показалось это очень точно. Говорит, кто такой предприниматель? Это не тот, кто зарабатывает деньги, это тот, кто предпринимает какие-то усилия, чтобы сделать мир вокруг себя, ну, лучше, простите за пафос. И вот это цель предпринимателя. А деньги – это некое сопутствующее просто показатель вот эффективности работы, которые ты можешь, ну, как-то измерить эффективность работы. Вот что вы об этом думаете, Андрей? Насколько в этом смысле цель бизнеса и предпринимательства – это все-таки зарабатывание денег или все-таки преобразование мира вокруг? Собственно говоря, дело не мира лучше, видимо, напрямую зависит от эффективности бизнеса. Я так понимаю эту мысль.
Ну, наверное, нет. Наверное, мир лучше становится от эффективности людей, вот, которые в нем живут.
Ну, вот смотрите, вы рассказывали, что ваша компания, в которой вы работаете и раньше работали, постоянно занимается темой благотворительности и кому-то помогает. Или если даже по-другому это сформулировать, не просто помогает, а берет за кого-то на себя ответственность. Тогда возникает вопрос абсолютно такой, с одной стороны, философский, с другой стороны, жизненный. А зачем? Вот зачем кому-то, грубо говоря, отдавать заработанные деньги, если, собственно, бизнесу это никакого эффекта почти не приносит? Зачем тогда предпринимателю благотворительность?
Хороший вопрос, надо подумать.
Настя, а вы как думаете?
Я думаю, что все-таки люди, которые с нами сотрудничают, не могу утверждать за другие фонды, но я думаю, что там та же ситуация. Это люди, которые понимают, что нужно быть социально ответственными. Вот и все. И что раз уж ты сделал свой бизнес, да, построил и заработал, то, наверное, ну, можно и поделиться, в общем-то, да. Как бы кто-то это делает, там, зная, ну, какие-то там семьи, помогая адресно, да, кто-то это делает через фонды. Но это все в целом об идее, да, все в целом о понимании и об отношении вообще к жизни. Поэтому те люди, которые с нами сотрудничают, те компании, которые с нами сотрудничают, ну, это абсолютно представители этих компаний, руководители этих компаний, да, это абсолютно те люди, которые, ну, к этой идее пришли, и они пришли к этому отношению и к пониманию, вот, вот и все.
Знаете, есть такая фраза, мне в свое время ее дедушка вот сказал, ну, она не фраза, она даже, наверное, из басни, что ли, там, да, что лучше дать человеку удочку и поймать рыбу, да, и научить, как ее поймать, или просто каждый день давать ему рыбу. Вот я, для меня четкое понимание, что меня волнует именно научить человека зарабатывать, научить человека делать, чем я буду просто ему что-то давать. И в то же время то, что вот абсолютно убежден в этом, что бизнес, ты помогаешь тем людям, которых невозможно, по большому счету, ну, научить ловить рыбу. И можно, ты помогаешь тем, кто, в принципе, сам не может. И мы же не помогаем тунеядцам. Да? Мы помогаем детям, опять-таки, по личным соображениям и убеждениям, что у детей должно быть детство. К сожалению, они не виноваты тем, что они такими родились. Это философский вопрос, почему они такие, кто в этом виноват, да, это можно говорить, мне кажется, об этом годами. И поэтому, ну, ты помогаешь тем, в принципе, ну, наверное, по своим личностным каким-то соображениям. И опять-таки ты понимаешь, ну, ты просто создаешь детям какую-то радость, и все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анастасия Приказчикова, генеральный директор фонда «Подарок ангелу», и Андрей Грязнов, помощник и друг фонда «Подарок ангелу», ресторатор, директор по развитию компании «Порто Мальтезе» и телеведущий, сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Есть такое мнение, которое, мне кажется, вполне справедливым, что работа вот в сфере благотворительности, работа с теми, кому нужна помощь, очень важна, внутренне важна для того, кто помогает. То есть для самого, скажем так, благодетеля или волонтера. Это что-то, что меняет самого человека, казалось бы, здорового и сильного, обеспеченного изнутри самого. Вот, Настя, вы так киваете, вы это чувствуете, и каким важным личным опытом лично для вас? Что у вас изменилось за время вот работы с проектом «Подарок ангелу» самой?
Ну, я абсолютно уверена, что невозможно, в принципе, заниматься благотворительностью без какой-либо личной подоплеки, да, то есть, ну, должна быть какая-то личная пережитая история, либо личный опыт для того, чтобы, в принципе, к этому прийти. Поскольку помимо того, что я генеральный директор, я являюсь учредителем фонда, ну, у меня просто в жизни у самой была история, с которой закончилась благополучно, вот, история связана с моей семьей, благодаря которой, да, я пришла, в принципе, к к, ну, не к идее, да, наверное, а к пониманию, опять же, да, и к отношению вообще к теме благотворительности, к теме того, что нужно помогать. Вот, просто там изначально это тоже были, ну, я и моя семья, мы помогали, собственно, семьям нуждающимся, а потом, в общем, все это выросло в какое-то большое дело, фонд, и, ну, который вот активно существует, помогает и продвигает, я надеюсь, это доброе дело в массы.
Вы рассказали еще в начале о том, что проект начинался как небольшая группа для своих.
Да.
И тогда, наверное, и сейчас вы много, собственно, общаетесь с детьми,
конечно,
которым помогаете.
Да.
И не секрет, что для многих в нас, в нашем обществе, ребенок с ДЦП – это человек, ну, необычный, такой, как бы, если с этим не сталкиваешься сам, не понимаешь, не всегда человек понимает, как к этому, к такому человеку сформировать свое отношение, как на него смотреть, как с ним разговаривать. Это действительно проблема для тех, кто с этой темой никогда не сталкивался.
Да.
И как вы с ней столкнулись, как вы для себя ее решили, что у вас изменилось после вот такого тесного общения с этими семьями, с такими особенными, удивительными детьми?
Все очень просто. Я перестала замечать их особенность. Я начала к ним относиться так же, как я отношусь к всем другим людям. Вот и все. Ну, я понимаю, что им нужна помощь, но я с ними общаюсь совершенно на равных, абсолютно. И это такие же люди, как мы. То есть, и дети с сохранным интеллектом, и, в общем-то, ну, они ничем не отличаются от других детей. Я больше вам скажу, это же все как бы история об обществе, да, проблема общества. То есть все это имеет древние корни какие-то. Но вот, например, дети, да, обычные дети, простые, здоровые дети. Вот у меня есть сын, да, и периодически, когда мне не с кем было его оставить, я брала его, когда мы там проводили реабилитацию какого-то ребенку, да, мне нужно было подъехать, там что-то сделать. Я брала с собой своего сына. Он играл с этими детьми на равных, понимаете? Дети этого не видят. Они не видят. Видят это только взрослые. И то только потому, что у нас формировалось какое-то определение мира, ощущение от него о том, что правильно, а что не очень. А то, что в нашем понимании укладывается, а что не очень. Да? На самом деле разницы нет никакой. Абсолютно. Это такие же люди, как и мы. Просто им нужна помощь. Вот и все.
Андрей, ну я к тому, с тем же вопросом к вам бы хотел бы обратиться. Участие в благотворительных проектах, общение с теми, кому нужна помощь. Как это меняет изнутри, как это влияет изнутри на того человека, который помогает?
Ну, наверное, хороший вопрос на самом деле, потому что, мне кажется, ты в начале принятия решения о сотрудничестве, помощи и общении, в тебе уже что-то поменялось. Именно потому что в тебе что-то поменялось, ты и принимаешь эти решения о помощи и участии в той или иной жизни. У меня позавчера был инцидент. Мы в торговом центре ехали в лифте. И в лифте была женщина как раз с ребенком. Ребенок был в коляске, больной ДЦП. И вот мне всегда казалось, что эти родители, родители этих детей, они и работники фондов, это должны быть люди нереально стрессоустойчивые. Потому что, во-первых, с одной стороны, работникам фонда тяжело, потому что они видят это, все это постоянно. С другой стороны, они постоянно приходят и пытаются найти финансы, и часто слышат отказы. Это тоже, опять-таки, с одной стороны стресс, с другой стороны стресс, и у родителей также. Так вот и к чему? Что я увидел, как эта женщина общается со своим... Я подумал, что это мальчик, оказалось, это девочка. Вот. Но она с ней общалась вот так, как общается обычная мама с здоровым ребенком. И вот я стоял, мы ехали 4 этажа, смотрел, разговаривал. И вот, ну, наверное, я как-то... Ну, не просто, что ли, возгордился этой женщиной, но я проявил к ней какое-то вот прям уважение, что ребенка не бросили, она его оставила, да, ведь многие же отказываются от таких детей. И я им предложил, я им дал карточку свою, сказал, что вы... Как, спросил, как часто они бывают в этом центре. Вот. Они живут там недалеко. Я их пригласил к нам в ресторан в любое время, когда они захотят, чтобы они могли прийти, посидеть, поесть. Просто так. Да, не потому, что я там начал сотрудничать с Анастасией, с фондом, а просто по-человечески то, что я увидел, и увидел вот это вот участие мамы в жизни ребенка. И я понимаю, насколько это тяжело им дается. И сохранить свою человечность внутри себя. Потому что те люди, которые стояли в лифте, у нас было человек, наверное, 8. Это вот фактически как общество, в котором мы живем. Кто-то проявлял сострадание, кто-то смеялся, кто-то отворачивался, ему было на это больно смотреть, он не хотел на это смотреть. А кто-то смотрел стеклянным взглядом, просто, ну, есть и есть. А, ну, вот что касается детей, ну, дети, наверное, не замечают это все-таки до определенного возраста. Потому что в определенном возрасте дети становятся немножко, конечно, злыми и игольчатыми. Они начинают немножко вот подтрунивать. Они там друг на другом подтрунивают достаточно сильно. А над такими детьми иногда бывает тоже так. Поэтому я абсолютно согласен с Настей, что общество надо учить. Учить с детства, учить в школах, чтобы и менять общество. Чтобы мы изначально относились к таким детям с пониманием, и разговаривали с ними на равных, потому что от того, как мы сами будем себя вести, будет зависеть наше окружение. Мы сами все меняем.
Ну, наверное, к вопросу о том, что вы сказали, что мир вокруг становится лучше от эффективности людей. Вот, наверное, да. Такая мама, которую вы видели, и вообще те мамы, с которыми фонд «Подарок ангелу», и папы, наверное, тоже, да, не сотрудничает, а взаимодействует, имеет дело, и сам фонд, и сами волонтеры, и бизнес, который помогает. Вот это и есть та среда, которая меняет мир. Как вам кажется, вот и к Насте вопрос, и к вам, а работать вот в этой среде, в НКО, помогать семьям, это ведь тоже, наверное, в каком-то смысле познание себя?
Да, любая работа – познание себя, любое движение – это познание себя.
Вся жизнь – это познание себя.
Абсолютно, вся жизнь – это познание себя. И просто, может быть, работа в НКО, ну, не в НКО, а именно в сфере, в которой мы развиваемся, да, благотворительность, она, ну, несколько более глубокая. И
с точки зрения познания себя.
С точки зрения познания себя и окружающего мира, я бы сказала даже. Вот. И окружающих людей, и да.
То есть какие-то такие черты, ну, вообще, в себе, знаете, видимо, открываешь, которые в иной ситуации не открылись бы.
Ну, я вообще вот недавно мы разговаривали с приятелями, как вот на протяжении там определенного периода жизни меняется человеческая жизнь, да, что когда нам было по 20 лет, и у нас были другие какие-то жизненные принципы, у нас мы по-другому, от нас раздражал там детский плач, мы летали в самолетах, и если кто-то сидел рядом, плакал, нас это немного бесило, и так далее. А когда у меня появились свои дети, и когда там мои дети стали уже, как я называю, там, дети, когда они там в первый год жизни, они, я их называю, там, может быть, это грубо, но это такие куколки с глазами, потому что они еще так как-то, ну, не разговаривают. И с точки зрения мужчины ты не понимаешь, что это такое. А когда они становятся уже осмысленными и уже тебе протягивают ручки и говорят «папа», у тебя все меняется. Так вот, когда появились дети, особенно, наверное, появился, наверное, второй ребенок, я начал ловить себя на мысли, что я иногда сижу в кинотеатре, смотрю на какой-то фильм, где происходит разговор там, отца с дочерью или сыном, какой-то там плачевный, и я такой иногда могу пустить там скупую слезу, и меня начали трогать вот эти вот там детский плач. То есть я уже смотрю, как там ребенок плачет, и я уже понимаю, там, а почему он плачет? Там, он плачет там, от обиды, или ему больно, или еще что-то. И я начал относиться к детям по-другому, когда появились свои. Поэтому, когда у меня там друг, у которого нет детей, начинает что-то мне говорить, я ему всем говорю, потерпи. У тебя появятся скоро свои, и вот эти вот движения, которые ты там сейчас делаешь.
Есть отличное стихотворение Эдуарда Осадова про родителей, которые, в общем-то, всю эту тематику раскрывают достаточно прям. Хорошо, поэтому советую всем, кто не читал, прочитать.
Какое стихотворение?
Про родителей. Так хотите ли вы этого или не хотите ли, да.
Давайте мы под занавес беседы еще раз вернемся к координатам фонда «Подарок ангелу», укажем сайт, телефон, если надо, кто и как к вам может обратиться, как вас найти.
Угу. Наш сайт — это подарокангелу.ру, либо подарокангелу.ком, как удобно кому. Либо можно набрать в любом поисковике «Подарок ангелу», и вы увидите всю информацию о нас, а в том числе и сайт. Телефон нашего фонда — это 8-499-394-5158.
Давайте повторим для тех, кто не успел записать.
Телефон 8-499-394-5158. Обратиться к нам могут родители, кто воспитывает детей с детским церебральным параличом либо с поражением ЦНС. Либо мы всегда открыты к сотрудничеству, к партнерству с бизнесом. У школы сегодня речь зашла о том, как мы интегрируемся и сотрудничаем с бизнесом. Вот. Ну, а также всем благотворителям, которые хотят как-то помочь детям, вы можете просто зайти на наш сайт. На нашем сайте расположена краудфандинговая платформа, через которую можно очень легко перечислить деньги на того или иного ребенка. И как мы закрываем сбор на того или иного ребенка, все отчеты размещаются на сайте.
Спасибо большое за сегодняшний разговор. Я напомню, наша сегодняшняя программа продолжала цикл бесед в рамках «Светлого вечера», цикл бесед, который мы называем «Вера и дело», где мы, мне кажется, сегодня плодотворно поговорили о том, что обычно называется громким словом «социально-экономические отношения», но не с позиции цифр и прибыли, а с позиции именно отношения людей в обществе, конкретно вот на примере фонда «Подарок ангелу» и его взаимодействия с бизнесом. Итак, у нас в гостях были Анастасия Приказчикова, учредитель и генеральный директор фонда «Подарок ангелу», и Андрей Грязнов, помощник и друг фонда «Подарок ангелу», ресторатор, директор по развитию компании «Порто Мальтеза». Спасибо, дорогие гости, за беседу.
Спасибо вам.
Спасибо большое.
Это был «Светлый вечер». В студии был Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».